Глава 8. Страх и смерть. У каждого сверхлидера Академии Победителей есть очень близкий круг учеников, сподвижников, соратников и друзей. Это самые достойные, лучшие из лучших люди его команды. Европейцы самое близкое окружение мастера называют «золотым». Также у каждого сверхлидера есть второй круг. Это тоже очень близкие, выдающиеся, легендарные и очень перспективные партнеры. Этот круг называют «серебряным». Если мастер пригласил вас на собрание своего ближайшего золотого окружения, это значит, что он оказал вам большую честь. По окончании научно-педагогической конференции Михаил Ковалев пригласил меня на неформальное дружеское собрание своего близкого круга. Я с радостью согласился. Во-первых, это действительно выражение большого доверия, а во-вторых, на собраниях ближнего круга обсуждают самые интересные, закрытые темы, и каждый говорит без стеснения и оглядки по сторонам то, что он думает, то, что у него в душе и в сердце. «Мастер, скажите, а что такое смерть?» — спросил Денис Забазлаев, величайший лидер нашего времени у всеми любимого легендарного мастера Михаила Ковалева. «Вопрос очень интересный и важный, но ты спрашиваешь о смерти у смертного. Пока я жив, я точно не знаю, что такое смерть. А как я умру, я не смогу тебе рассказать, что за штука смерть». Громко и весело засмеялся учитель. «Если бы человечество научилось преобразовывать позитивную энергию любви в электричество, то энергии Михаила Ковалева хватило бы, чтобы осветить всю Землю. Да что там Землю? Всю Вселенную. Так много в нем добра, света и любви». Михаил, посмеявшись от души, продолжил ответ. «Человек действительно не знает, что такое смерть, время, вечность, интеллект. Человечество пока даже не знает, что такое электричество. Да-да, не удивляйтесь, друзья. Например, великий Тесла, самый великий изобретатель, считал, что электричество — это живая энергия. Он с ним разговаривал». Денис тоже улыбнулся. «То есть, дорогой мастер, мы не будем рассуждать и задавать себе вопросы на темы, которые для человека пока непостижимы. Не будем тратить на это время». Еще раз мудро улыбнулся Денис. Не задумываясь, Михаил ответил. «Конечно же, нет. Мы с радостью, дерзостью будем рассуждать, исследовать, познавать темы и категории, которые пока для нас непостижимы. В этом и заключается великая сила познания. Стремление ответить на сложнейшие вопросы — это выражение вселенского закона совершенствования и развития. Когда-то люди мечтали летать, как птицы. Первые исследователи, герои, конструировали нелепые деревянные крылья, обтягивали их тканью и прыгали с высоты. Конечно, они разбивались. Их поступки вызывали насмешки, злость, непонимание серой, инертной толпы, которая точно знала, что человек не может летать, как птица. Были случаи, когда людей, мечтавших о полете, изобретавших крылья, сжигали на кострах только за то, что они думали о том, о чем думать было запрещено. Но остановить стремление человека к полету, к звездам, даже при помощи страха смерти, было невозможно. Мы генетически стремимся зайти за горизонт. В наших сердцах живет страсть к совершенству. Мы с детства стремимся к звездам. Приведу реальный пример из жизни создателей первого самолета братьев Райт. Они уже 5 лет выступали по всей Америке с демонстрационными полетами, но редакция газеты «Тайм» не посылала на их выступление своего корреспондента, потому что считала братьев шарлатанами. Все ученые того времени считали, что летательный аппарат тяжелее воздуха и не может летать. Когда великий изобретатель вертолета Игорь Сикорский планировал построить первый в истории огромный 4-моторный самолет, все знатоки в один голос его убеждали, что его изобретение не полетит. Ему говорили: «Посмотри, тяжелые птицы не летают. Да, воробей может летать, но страусы никогда». Вся история человечества — это дерзкий полет смелых, безбашенных одиночек на фоне презрения, непонимания, унижения и насмешек серой безликой толпы. Как сказал Бернард Шоу: «Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как люди». Свой ответ размышления, дорогой Денис, я хочу начать с размышления не о смерти, а о страхе смерти. Как очень точно сказал Лев Николаевич Толстой, страх смерти обратно пропорционален хорошей жизни. Это означает, что чем больше человек боится смерти, неважно, своей смерти или смерти близких и родных, тем больше он отравляет и свою жизнь, и жизнь своих близких и родных. Чем меньше в душе человека страха смерти, тем больше счастья в жизни. Миллионы людей на Земле боятся того, чего не знают. Как, скажите мне, здравомыслящий и осознанный человек может бояться того, чего не знает? Мы не знаем с вами, что такое смерть. Это хорошо или плохо? Мы не знаем с вами в принципе, что это такое, но мы знаем, что такое страх смерти. Мы видим каждый день, как миллионы людей отравляют ядом страха смерти свою короткую, мимолетную жизнь. Страх смерти — это такая ползучая, липкая зараза, которая захватывает, парализует наш разум и наше сердце. Мы живем здесь и сейчас, а боимся того, что еще не произошло, и своим страхом отравляем настоящее. Может быть, пора человечеству проснуться и вместо страхов, фобий, ужаса наполнить свою жизнь радостью, любовью и смехом? А может быть, смерть — это хорошо? Я не призываю вас, друзья, испытывать смерть прямо сейчас. Не будем торопиться. Туда мы всегда успеем. Уж в чем мы с вами абсолютно уверены, так это в том, что рано или поздно мы испытаем, познаем эту самую непознаваемую смерть. Я просто прошу вас в виде исследовательского эксперимента предположить, а вдруг смерть — это хорошо? Теоретически так может быть, засмеялся Михаил. Практически как мы придумаем, так мы и будем к этому относиться. Вы знаете, на Земле есть народы, которые искренне радуются смерти. Наверное, они себе так придумали. Они объясняют свою догадку следующим образом. Когда рождается ребенок, он плачет, а все вокруг радуются. Когда человек умирает, он радуется, а все вокруг плачут. Дмитрий Северинчик сразу спросил. «Учитель, вы, наверное, что-то спутали. Большинство людей умирают с ужасом, страхом, а вы говорите, что они радуются». Да, в тех культурах, где люди придумали себе, что смерть — это что-то ужасное, там, где люди считают, что страшнее смерти нет ничего на Земле, люди умирают с ужасом. Обычно это американо-европейское отношение к смерти. Но на Востоке, на древнем, мудром и загадочном Востоке, люди верят, что умирает только тело, а душа бессмертна. Люди верят, что, прожив добрую, правильную жизнь, человек вновь рождается в более высокой сущности. Ну, например, был тараканом, а родился прекрасной птицей. Так люди себе придумали. Там так представляют смерть. Естественно, у таких народов отношение к смерти как к новой возможности, как к новой ступени развития души. Их подход к смерти очень хорошо и легко можно понять через притчу. Повар собирается зарезать барашка. Барашек смеется, а повар удивленно спрашивает. «Чему ты радуешься?» «Я радуюсь тому», — весело отвечает барашек, «что следующее мое рождение будет человеком. Но мне жалко тебя. Ты родишься в следующей жизни барашком». Услышав это, повар заплакал, а барашек продолжал радоваться. На самом деле я хочу обратить ваше внимание не на разность культур, не на разные отношения к смерти в мире, а на то, что осознанные, просветленные мастера никогда не боятся смерти. Когда великий Сократ выпил чашу с ядом, все родные, близкие и ученики плакали от горя. Но великий мастер был спокоен. Он продолжал наслаждаться жизнью. Он продолжал исследовать жизнь. Травяной яд цикуты убивал тело Сократа постепенно. Смерть поднималась от ног к голове. Сократа не смущали даже слезы близких людей. Он всегда считал, что нет смысла переживать о том, чего мы не знаем. Поэтому спокойно, обычным голосом он продолжал размышлять, обращаясь к окружающим. «Смотрите, друзья. Мои ноги умерли, а душа нет. Значит, моя душа — это не мои ноги». Помолчав, он продолжил. «Смотрите, друзья, мои руки умерли. Их больше нет, а моя душа жива. Значит, моя душа — это не мои руки». При этих словах в глазах Сократа не было страха. Он был самим собой. Он был величайшим исследователем, мыслителем. В этот момент он разговаривал с вечностью. Он говорил с нами, с его учениками, которые будут жить через тысячи лет. Через эти слова он передал нам не только отношение к смерти и жизни. Главная идея, мысль его послания — не бойтесь смерти, не бойтесь того, чего вы не знаете. Изучайте жизнь, задавайте как можно больше вопросов. Смело познавайте мир, решительно познавайте себя. Познай себя, и ты познаешь Вселенную и Бога. Жизнь и смерть Сократа — это величайшее послание, величайший подарок нам с вами, дорогие победители. Последние слова Сократа отражали всю его любознательность, все его стремление к истине. «Смотрите», — сказал Сократ, — «мое тело уже умерло, а моя душа жива. Значит, моя душа — это не мое тело». В этот удивительный момент каждый из нас почувствовал, как мы прикоснулись к вечности. Исчезло время, разделявшее нас и Сократа. Исчезли страхи, сомнения, суета. Этот особый момент жизни японцы называют «прикоснуться», «раствориться в вечности». Тишину остановил Денис Забазлаев. Он тихим голосом обратился к нам. «Сверхлидеры, я хочу рассказать вам еще одну удивительную историю смерти величайшего мастера Лао Цзы. Когда он уходил из жизни, то смеялся и шутил. Обращаясь к ученикам, он весело сказал: «Когда я покину тело, не тратьте время на погребение. Просто выкиньте его». Ученики удивились. «Мастер, но его же склюют птицы». Мастер засмеялся еще громче. «Достанется одним, не достанется другим». «Как это?» — удивились ученики. «Но если вы закопаете мое тело в землю, его съедят черви. Так вы лишите еды птиц», — смеялся Лао Цзы. Его смех был настолько искренним и заразительным, что, несмотря на печаль в сердце, весело засмеялись все его ученики. «Кстати», — продолжал Лао Цзы, — «моего учителя мы тоже с учениками провожали в другой мир смехом. Ведь смех и радость — это лучшее наполнение тех мгновений, которые мы находим на земле». Чтобы не обидеть учителя, даже те ученики, у которых сердце сжималось от боли, вынуждены были громко и весело смеяться. И постепенно смех и радость прогнали из их душ страх смерти. «Запомните на всю жизнь», — обратился величайший мастер. «Смысл вашей жизни заключается в том, чтобы каждую минуту пребывания на земле наполнить радостью и счастьем и щедро делиться радостью и счастьем со всем миром. Страх смерти вам будет мешать выполнить свою миссию. Страх смерти будет делать все, чтобы отравить, испортить, уничтожить вашу жизнь». Михаил с уважением смотрел на Дениса. «Прекрасная история. Поучительная история из жизни еще одного великого мастера. Удивительно, друзья, мы не знаем с вами древнегреческого и древнекитайских языков, но истина и мудрость, подаренная миру мастерами тысячи лет назад, волнует наши сердца, очищает наш разум, делает нас осознанными. Уже прошли тысячелетия, исчезли империи, государства, люди говорят уже на других языках, а сила мудрости и света великих мастеров не ослабевает, а наоборот, становится сильнее. Чтобы окончательно высмеять страх смерти, а чем больше мы над ним смеемся, тем меньше и слабее он становится, я приведу еще один пример», — весело сказал Михаил. «Когда мы засыпаем глубоким сном, наше «я» умирает. Мы перестаем быть отцом, ребенком, мамой, дедушкой. Мы перестаем быть молодыми или старыми, бедными или богатыми. Засыпая, мы переживаем ту самую смерть, которой боимся всю жизнь». «Но поспать-то мы любим», — засмеялся мастер. Денис попросил слова и поведал нам о том, как самураи относились к смерти. «Вы, наверное, слышали, друзья, что самураи не боялись смерти, а знаете, почему им это удавалось? Если вам интересна их техника преодоления страха смерти, я вам расскажу». «Конечно, интересно. Не только интересно, но и полезно», — произнес Михаил. После небольшой паузы Денис продолжил рассказ. Самураи мысленно умирали, когда впервые в руки брали меч. В этот момент они внушали себе, что они уже умерли. Все, их больше нет. И всю оставшуюся жизнь жили без страха смерти. Это позволяло им даже в последние минуты наслаждаться жизнью, а не трястись от парализующего волю тошнотворного страха. Например, самурай, понимая, что жить ему осталось полчаса, спокойно писал стихи и читал их своим товарищам по оружию. Или, понимая, что жить ему осталось всего 5 минут, безмятежно любовался цветением прекрасной сакуры. Дальше на нашем закрытом собрании обсуждались темы и знания, которые, к сожалению, я не могу пересказать. В этом и сила золотого круга, в этом и мудрость таких собраний. На таких встречах передаются закрытые знания, о которых нельзя писать. Сакральные, сокровенные, истинные знания передаются только от сердца к сердцу. Книги, фильмы, аудиофайлы не могут передать мудрость, не могут передать истинные знания. Вот почему так важно прикладывать запредельные усилия, проявлять максимальное уважение и преданность, чтобы вас приняли в закрытый круг избранных. Все мастера, которые добиваются права перенимать знания и мудрость, вам, не задумываясь, скажут: «Истина, истинные знания, истинный путь стоит намного дороже всех денег в мире. Дорогие друзья, дорогие победители, тема была сегодня, ну, очень серьезная и тяжелая, поэтому я не могу вас отпустить домой с задумчивыми и серьезными лицами. На прощание хочу рассказать вам несколько одесских анекдотов. Кстати, как сказал Махатма Ганди, если бы у меня не было чувства юмора, я бы давно покончил с собой. И Михаил громко, весело засмеялся. А теперь анекдоты.
«Сара, я тебя умоляю, давай разведемся».
«Моняша, даже не думай за варианты. Вдовой взял, вдовою оставишь».
«Оставишь».
Рабинович отличился в русско-японской войне. Он может выбрать награду – Георгиевский крест или 100 рублей. «Какая цена Георгиевского креста?» – спрашивает он. «Бессмысленный вопрос», – отвечает офицер. «Сам крест стоит не больше рубля. Здесь речь о чести».
«Понимаю», – говорит еврей. «Дайте мне 99 рублей и крест».
Глава 9. Только от сердца к сердцу, и никак иначе. Прежде чем искать, приобретать и добывать знания, надо точно понимать, что такое знание. Собираясь на поиск золотых самородков, надо знать, как они выглядят и как их добыть. Большинство людей не понимают, что такое знание, чем знание отличается от информации, и поэтому живут бедно, глупо и неинтересно. В этой главе я хочу спасти вашу жизнь от роковой непоправимой ошибки. Я хочу показать вам, что такое знания и как они добываются. Знания — это искорка, огонек, который передается от сердца к сердцу. Истинные знания — это пробуждение, это особое событие, которое происходит в момент общения ученика с учителем. Не путайте, пожалуйста, знания с информацией, эта ошибка обойдется вам очень дорого. Последние десятилетия количество информации в мире растет, как снежный ком. И что толку? Ведь счастливых людей становится меньше, здравого смысла тоже становится меньше, да и количество здоровых людей уменьшается. Делаем вывод. Увеличение потоков информации убивает счастье и здравый смысл на Земле. Хочешь быть счастливым, богатым и здоровым? Защищай свой разум от негативной информации и стремись к знаниям. А чтобы получить доступ к знаниям, ищи учителя, мастера. Чтобы объяснить, как это важно, приведу пример. Представьте, что вы находитесь в темном, холодном и сыром лесу. У вас есть свеча и доступ в интернет, а спичек нет. Что делать? Как быть? К информации у вас есть доступ, а к согревающему, спасительному огню нет. И вся информация мира не может помочь вам согреться и спастись. В поисках спасения вы прошли десятки километров. Вы устали, вокруг темно, одиноко, страшно. Вы уже потеряли надежду, и вдруг... далеко-далеко вы увидели свет, свет, который мгновенно наполнил ваше сердце надеждой на спасение. И в истощенном теле сразу появилась сила. Вы пошли прямо на свет и через какое-то время увидели мудрого мастера, читающего старинную книгу огня. По вашей просьбе мастер с радостью зажигает вашу свечу от своего огня. Свет и есть знание. Знание — это доброе и горящее сердце, сердце, наполненное любовью. Ваше сердце может зажечь, согреть, осветить только горящее сердце учителя. Вот почему на Мудром Востоке говорят «с учителем надо быть». Неважно, что вы делаете вместе с истинным учителем, наставником, например, моете вместе полы в тренировочном зале, убираете снег перед школой или пьете чай. Энергия, свет, любовь мастера постепенно зажигают ваше сердце. Просвещение, просветление, изменение вашей судьбы, новое рождение может произойти только в живом, непосредственном общении с мастером, с наставником. Вы можете всю жизнь потратить на поглощение и переваривание терабайтов информации, но из матрицы, как из болота, без помощи наставника, без мастера не выбраться. Вот почему Академия Победителей выбрала единственный возможный путь передачи знаний. Мы передаем свет знаний от сердца к сердцу. Как передается олимпийский огонь от факела к факелу, так мы передаем знания от сердца к сердцу, как передается любовь от мамы к ребеночку. Между собой мы так и говорим. «Я сегодня зажег еще одно сердце». Мы не говорим «я передал информацию», мы говорим «я зажег еще одно благородное сердце. Каждый победитель знает, от пустоты рождается пустота, от холода рождается холод. Но не может в вашем сердце холодная, бездушная информация зажечь огонь мудрости и осознанности. Огонь познания вам кто-то должен передать. Если вы это понимаете, вы стоите на правильном пути познания истины. Если же вы наивно полагаете, что шаря годами по интернету или проглатывая пачками толстой книги, вы сможете стать осознанным, вы ошибаетесь. И за свою ошибку вы заплатите очень-очень дорого. Вы упустите свою жизнь, вы упустите свое счастье. Вот почему я уже 3 раза говорю вам об одном и том же, не потому что страдаю забывчивостью. Я хочу спасти вашу жизнь. Я хочу достучаться до вас. Дорогой победитель, великая просьба. Не путайте информацию и знания. Глава 10. Неудачи — это ступени успеха. Сверхидея знаниями улучшить мир обладает величайшей силой и величайшим магнетизмом. Она притягивает самых амбициозных, самых гениальных, самых масштабных, самых благородных лидеров на Земле. И вот что самое приятное. Наши лидеры-девушки не просто самые гениальные и харизматичные, но и самые красивые на свете. Утверждаю, ни в одной команде мира я не видел столько красивых, очаровательных, прекрасных бизнес-леди. Соглашусь с Федором Михайловичем Достоевским. Красота спасет мир. Сегодня мне выпала большая честь присутствовать на бизнес-семинаре одной из самых красивых лидеров на свете, Александры Жданович. Александра взошла на сцену, как истинная королева. Переполненный зал встретил ее торжественными аплодисментами. Я вместе со всеми так громко и восторженно хлопал в ладоши, что даже почувствовал легкую боль. Любой победитель знает один из важнейших законов Вселенной. Задай вопрос, и ты получишь ответ. Как это часто бывает, один точный и умный вопрос, как ключ, открывает хранилище, полное мудрости и света. И сегодняшняя школа не обошлась без такого вопроса. Первым попросил слово всеми нами уважаемый и любимый топ-лидер Ефим Иванов. «Уважаемая Александра, я восхищаюсь вашим лидерским талантом, вашей добротой и любовью, которую чувствует каждый ваш ученик. Великая вам благодарность за то, что вы делаете для нас. Это правда, невозможно переоценить. Мой вопрос. Скажите, пожалуйста, что больше всего отличает богатых от бедных?» Мудрая красавица Александра начала свой рассказ. «Пожалуй, самое большое отличие между богатыми, счастливыми, здоровыми людьми и больными, бедными, несчастными, неудачниками заключается в их отношении к ошибкам, поражениям и неудачам. Богатые и успешные люди воспринимают каждое поражение, неудачу и ошибку как прекрасный тренажер для развития своего гения, характера, мудрости и силы духа. Неудачники воспринимают любой удар судьбы, любую несправедливость как наказание, как трагедию, как боль. Поэтому слабые люди, получая очередной удар от жизни, сразу расстраиваются, впадают в панику, депрессию, начинают себя жалеть и с каждым ударом становятся слабее. Успешных людей, победителей, жизнь бьет с такой же силой, как и лузеров, даже сильнее. Падая, победители разбиваются намного сильнее, им намного больнее, чем неудачникам, потому что они падают с большей высоты, потому что они ставят перед собой более сложные задачи. Но так как отношение к ошибкам, поражениям и неудачам у победителей конструктивно, то они переносят боль, предательство, разорение, клевету намного легче. Они быстрее восстанавливаются и после каждого поражения становятся еще сильнее и мудрее. Приведу вам 3 формулы успеха 3 великих людей нашего мира – политика, бизнесмена и спортсмена. Вы увидите, что этих совершенно разных людей объединяет одинаковое отношение к неудачам. Итак, 3 формулы успеха. Первый от Уинстона Черчилля. Успех – это способность человека идти от поражения к поражению, не теряя энтузиазма. 2 совет от бизнесмена. Все вы знаете автомобили и мотоциклы Honda. Вот формула успеха Сайчиро Хонды. Успех – это 99% поражений и 1% неудачи. В одном интервью он сказал: «Оглядываясь на мою работу, я чувствую, что делал не что иное, как ошибки, серии промахов, серьезные упущения. И третья формула успеха от великого спортсмена Майкла Джордана. За свою спортивную карьеру я промахнулся более 10 тысяч раз, я проиграл более 300 игр. В 27 случаях команда доверилась сделать мне последний бросок, чтобы мы выиграли, и я промахнулся. Я терплю поражение вновь и вновь, и поэтому я чемпион. Если вы, дорогие победители, самостоятельно изучите отношение к неудачам, ошибкам и поражениям великих людей из области науки, спорта, бизнеса и политики, вы убедитесь, что все выдающиеся люди относятся к неудачам и поражениям как к ступеням успеха, как к единственному в мире тренажеру, развивающему наш ум, характер и мудрость. Я хочу передать слово своему товарищу, величайшему сверхлидеру, за которым идут миллионы активных и преданных партнеров, Илье Гилядову. Он подготовил для вас несколько историй, которые, несомненно, сделают вас сильнее и мудрее. На сцену поднялся топ-лидер Академии победителей Илья Гилядов. «Удача и дружба с нами всегда. Мы победители, всегда учимся у самых лучших в мире». Я хочу рассказать вам сегодня истории, которые своей добротой и мудростью сделали этот мир немножко чище и светлее. Первая история о мальчике, который смог проучиться в обычной школе всего лишь 3 месяца. Через 3 месяца его маму вызвал директор школы и попросил забрать сына. Он объяснил ей: «Ваш сын умственно отсталый, ваш сын идиот, он не может учиться вместе с нормальными детьми». На что великая мама ответила этому болвану: «Это вы идиот, а мой сын? Самый гениальный ребенок на свете». Томас Эдисон не закончил школу. После тяжелой болезни он практически оглох. И, кстати, он не переживал по поводу своей глухоты, а наоборот шутил: «Вокруг столько пустых и глупых разговоров, лучше их не слышать, а сосредоточиться на чем-то полезном». Первый бизнес-проект Эдисона с треском провалился. Он изобрел систему голосования, которую никто не купил. Он потерял не только свои деньги, но и деньги, которые взял в долг. После этого разорения он сделал вывод: «Я буду изобретать только то, что будет полезно для людей». Неграмотный, умственно отсталый юноша из бедной семьи стал богатейшим и известнейшим человеком в мире. О его достижениях, о его взлетах и падениях я могу рассказывать целый день, но я хочу рассказать вам историю изобретения электрической лампы. До изобретения электричества мир жил совершенно другой жизнью. Люди вынуждены были с восходом солнца начинать работать и с закатом заканчивать. В то время источником света были керосин, китовый жир и свечи. Представьте, копоть, гарь, вонь и трудности, с которыми наши предки освещали свои жилища. Но наш мир изменила электрическая лампа, созданная Томасом Эдисоном. Давайте мысленно перенесемся в то время, когда трудолюбивый, целеустремленный и сумасшедший Эдисон изобретал то, чего еще не было. То, во что никто не верил. Представляете, сколько нужно смелости, чтобы идти вперед, прокладывать путь для всего человечества, когда это самое человечество, твои друзья и знакомые, смеются над тобой и считают тебя сумасшедшим. Так вот, друзья. Для того, чтобы изобрести первую в мире промышленную лампочку, Эдисон сделал более 10 тысяч неудачных экспериментов и исписал более 40 тысяч страниц. Однажды в лаборатории произошел такой страшный взрыв, что он чуть не убил Эдисона и его помощника. Погасив огонь, потрясенный взрывом помощник в истерике заорал на босса: «Ты идиот! Ты сумасшедший! И ты не понимаешь, что мы с тобой чуть не погибли! Неужели ты не понимаешь, что твоя лампа никогда не будет работать?» На что, вытирая кровь с порезанного лица, Эдисон спокойно ответил: «Это не поражение и не ошибка. Мы просто знаем еще один способ, который не работает. И это знание приближает нас на один шаг к работающему варианту». Здесь Илья замолчал и после паузы мастера продолжил. В этом историческом примере очень хорошо видно, почему Томас Эдисон стал богатейшим и известнейшим человеком на Земле, а его помощник остался бедным и безызвестным неудачником. Обратите внимание, что отношение к неудаче, поражению и ошибке у двух наших героев совершенно разное. Хотите быть лузером-неудачником? Берите пример с помощника. Выбираете путь успешного и богатого человека? Берите пример с Эдисона. Вторая история, которую я вам расскажу, сделает вас еще сильнее и мудрее. Эта история учит нас не только правильному отношению к неудачам, поражениям и отказам, но и тому, что никогда не поздно добиваться большого успеха. Представьте себе бедного, болезненного пенсионера-неудачника, которому в жизни не повезло. За свои 65 лет он не добился ничего. За что бы он ни брался, всегда терпел поражение. Полковник Сандерс рос без отца. Помогал маме воспитывать младшую сестру. Жили они очень бедно. У него была мечта стать адвокатом, но так как образование в Америке стоит очень дорого, он очень долго шел к своей мечте. Ему приходилось очень много работать, учиться по ночам. И когда он стал адвокатом, все рухнуло на первом же судебном процессе. Его нервы не выдержали, и он подрался со своим подзащитным, за что с позором навсегда был изгнан из адвокатов. С большим трудом он открывает небольшой ресторанчик и разоряется. После этого разорения у него ушло много тяжелых лет на открытие своей бензоколонки. Но как только он ее открыл, правительство перенесло скоростную трассу в другое место, и, естественно, его бизнес снова прогорел. И вот, дорогие победители, включите свое воображение и представьте себя на месте 65-летнего бедного неудачника, у которого за плечами нет ни одной победы, нет ни одного дела, которым можно было бы гордиться. Его пенсия — $92. Ее не хватает на жизнь, на лекарства. Такого человека можно смело назвать самым большим неудачником на свете. Находясь на дне, больной, одинокий старик задает себе вопрос. «Что у меня есть такого, что я могу дать людям, чтобы они заплатили мне деньги?» Размышляя несколько месяцев, он вспомнил, что у него есть рецепт курицы, который достался ему от мамы. Подумав, он решил создать франчайзинговую компанию. Кто не знает, что такое франчайзинг, я поясню. Это такой бизнес, когда вы за вознаграждение передаете желающим свою торговую марку и технологию бизнеса. Яркий пример такого бизнеса представляет сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс», «Пицца Хат», «Старбакс». И вот нищий пенсионер-неудачник принял решение создать свой франчайзинг. Его идея была проста и понятна — передавать в пользование владельцам ресторанов рецепт курицы и получать за это денежки. А теперь, дорогие победители, поставьте себя на место владельцев ресторанов. Вы – успешный бизнесмен, вы гордитесь своим рестораном, у вас все хорошо. Вы в шоколаде. И вдруг к вашему заведению подъезжает ржавый пикап, из него выходит странный старик, который пытается вам впарить какой-то рецепт курицы, и вы должны будете всю жизнь платить ему за это денежки. Согласитесь, как минимум, странное предложение. Прежде чем послать куда подальше этого странного посетителя, вы на всякий случай зададите ему несколько вопросов. «Вы известный французский повар?» Старик ответит, что нет. «Вы владелец сети ресторанов, о которой я не слышал?» И снова услышите ответ «нет». Ошарашенный этими ответами, наверное, вы спросите, «Простите, уважаемый, а в каком бизнесе вы преуспели? Какие у вас достижения, чтобы я согласился работать на вас?» И вот вы слышите ответ на последний вопрос. «Я неудачник, я нищий пенсионер, у меня за плечами нет ни одного успешного бизнес-проекта». При таком ответе, согласитесь, вы просто возмутитесь и прогоните его. Так вот, полковника Сандерса посылали нафиг 1006 раз. Он объехал 1006 ресторанов, где над ним смеялись, его унижали, не понимали и посылали куда подальше. Свое первое франчайзинговое соглашение он все-таки заключил в 1007 ресторане и стал богатейшим человеком. Сегодня все вы знаете сеть ресторанов KFC, в которых можно поесть по доступной цене вкусную хрустящую курицу. Улыбающееся лицо полковника Сандерса украшает десятки тысяч ресторанов по всему миру. Когда я смотрю на вывески ресторанов KFC, мне всегда кажется, что основатель мне говорит: «Не сдавайся, никогда не сдавайся». Мир, в котором мы живем, создают люди, которые верят в свою мечту, верят в свою идею. Белые вороны, чудаки, над которыми все смеются, их не понимают, их унижают, их тысячи раз посылают куда подальше, тысячи раз унижают, обзывают, но они не сдаются. И поэтому их имена будут жить тысячи лет. Величайший скульптор Огюст Роден трижды пытался поступить в Парижскую школу изящных искусств, но каждый раз получал отказ. Отец его унижал, он ему кричал: «Мой сын идиот! Мой сын бездарь! Три раза не смог поступить в академию!» Но Роден не сдался, он посвятил свою жизнь большому искусству. Мы никогда не узнаем имена этих академиков, да и забудем про эту школу искусств, но имя Огюста Родена будет жить столько, сколько будет жить наша цивилизация. Тысячи лет люди будут восхищаться его произведениями искусства. Я приведу только один эпизод из жизни великого мастера. Парижская мэрия заказала ему скульптуру известного писателя Виктора Гюго. По договору Роден должен был создать памятник за 9 месяцев. Но, взявшись за работу, он столкнулся с непреодолимой трудностью. Фигура Гюго была уродливая и смешная. Невысокий рост, толстый живот и тонкие, как спички, ноги. Как ни пытался великий художник изобразить писателя, получалось некрасиво, но он не сдался. Он потратил 7,5 лет жизни, создал 51 макет памятника, прежде чем добился своего. 51 поражение, 51 неудача не остановили великого творца. И поэтому сегодня мы наслаждаемся его бессмертными произведениями. Его скульптуры излучают энергию и красоту. Дорогие друзья, дорогие победители, учитесь у жизни, учитесь у Вселенной, учитесь у великих. Падая в очередной раз, разоряясь, ошибаясь, относитесь к неудачам как к тренажеру, как к ступеням успеха. Посмотрите, как дети учатся ходить. Для того, чтобы научиться ходить, детки часто падают, разбивают колени, губы, громко плачут, по их щекам текут слезы, их очень жалко. Но каждая мама, каждый отец знают, что без падений, боли и ошибок научиться ходить невозможно. Посмотрите на деревья. Каждый год дуб, клен, кедр, вишня, яблоня рождают тысячи семян. Каждый год деревья делают попытки оставить потомство. Но одни семена падают в воду, другие — на камни, третьи съедают животные. Но в отличие от большинства людей, деревья не сдаются и не перестают каждый год делать тысячи новых попыток. Дорогие друзья, дорогие боевые товарищи, соратники, самые удивительные люди на Земле. Неважно, сколько вам лет, 15 или 95, абсолютно неважно, где вы живете, какое у вас образование и есть ли оно. Для вашего богатого и счастливого яркого будущего не имеет значения, добивались ли вы чего-то в жизни или нет. Может быть, вы неграмотный бедный пенсионер, который всю жизнь отработал дворником. Главное для вашего большого и великого успеха — не сдаваться первые 3 года. Обучайтесь в академии, слушайте наставника, выполняйте упражнения, не бойтесь ошибок, падений, неудач, и через 3 года, я в этом абсолютно уверен, вам будет рукоплескать весь мир. Дорогие коллеги, дорогие друзья, я хочу подарить вам отзыв, который тронул мое сердце. Я храню его на рабочем столе моего ноутбука. Он напоминает мне о том, какое важное дело мы делаем. Если на фоне хронической усталости ослабевает моя вера, я просто открываю компьютер и читаю этот отзыв, и моя душа наполняется новой силой. Приветствую Академию Победителей. Меня зовут Сергей. В Академию Победителей я поступил больше года назад, записался после того, как прочитал книгу «Как заработать первый миллион» и посмотрел все ваши видео на YouTube. Не разбираясь, применил все упражнения, которые давал Владимир Викторович, коллаж, журнал мечты, аудиотренинг, слушал по 20 часов в сутки и продолжаю слушать. Замотивированный до костей набрал кредитов чуть больше миллиона, что для меня это огромные деньги. Чтобы отдать их с моей зарплатой, мне понадобилось бы 25 лет. В конечном итоге я потерял все деньги по своей глупости и наивности. Когда я узнал об этом, очень сильно расстроился. Чувство было такое, будто вся жизнь провалилась. Но через 15 секунд я взял себя в руки, ударил резинкой по запястью и поблагодарил Бога за такой хороший тренажер, за то, что добавил мне нагрузки. Молча сел в машину и уехал в Москву. Ни дома, ни на работе никому ничего не сказал. В общем, сработал по плану «сжигаем корабли». До Москвы доехал за 2 дня на разваливающейся «семерке». Что делать там не знал, просто интуиция подсказала. Действовал по правилу «слушай свое подсознание». Всю свою жизнь я проработал на железной дороге. Никаких других навыков и специальностей у меня больше не было. Денег у меня было очень мало. Я думал, что смогу снять квартиру за 20-30 тысяч рублей. Наивный. Оказалось, что нужно не меньше 70 тысяч рублей с учетом комиссии агентству. В итоге, применяя методики Академии Победителей, нашел квартиру бесплатно. Постоянно выполняя все упражнения, которые дает Владимир Викторович. Все, что бы я ни писал в своих планах, все реализуется в реальность. Чудесным образом притягиваются события. В моих планах построить по всему миру оздоровительные центры, детские дома, садики, учебные заведения, родителям построить дом и виллу у моря, слетать на Луну. А почему бы и нет? Планов много. Более 120 пунктов. Постоянно их пополняю. Нет ни капли сомнений в том, что я все реализую. Что я имел в итоге? Я в Москве, без денег, с долгом больше миллиона, без знаний и умений что-либо делать, кроме как работать на железной дороге. Кстати, с нее я ушел, даже не забрав трудовую книжку. Подумал, для чего она мне, будущему долларовому мультимиллиардеру? С собой была только кастрюлька, алюминиевая ложка, кружка и очень хорошо подогретое заднее место. Снял бесплатно однокомнатную квартиру. Она была очень страшной, спать приходилось на полу, но ведь это хорошо для спины, подбадривал себя я. Я начал выдумывать всякую фигню и торговать безделушками на рынках. Взял еще кредитные карточки, чтобы протянуть хотя бы немного, если начнут судить банки за кредиты. Но ничего не получалось, я залезал в долги все глубже и глубже. В итоге, благодаря Академии Победителей и всем методикам и упражнениям Владимира Викторовича, ко мне самым невероятным способом начали притягиваться нужные события и люди. Все долги погасил, отправил родителей встречать Новый год на Южный остров, как и было прописано, кстати, в моем плане. Они у меня из деревни, никогда и не выезжали. Сам впервые слетал на море, увеличил свой заработок в 30 раз. В Академии Победителей я продолжаю учиться. В планах также стать великим оратором, написать 50 бестселлеров. На какую тему, не знаю еще, но раз в планах есть, значит, так и будет. В планах также прописано лично дружить с Владимиром Викторовичем. Так что я вам подробно расскажу потом, Владимир Викторович, свою историю. Тут уж хотите не хотите, а дружить придется. Раз в планах прописал, значит, наша дружба — это лишь вопрос времени. Скоро притянется случай, сойдутся лучи. Сейчас я продолжаю слушать аудиотренинг, постоянно обновляя его. За год не пропустил ни одного дня, чтобы не записать установку на ночь. Ни дня без аудиотренинга, причем меньше 10 часов не слушаю. Мантры и аффирмации каждое утро перед зеркалом. Обливаюсь холодной водой, желаю здоровья, счастья и любви всей планете и нашей галактике. Резинка уже давно не нужна. От слов убийц не осталось и следа. Мыслям негативным пробиться нет никакого шанса. Даже если сейчас обвалится земля под ногами, я провалюсь в бездну. Дал себе обещание не пить всю оставшуюся жизнь. Алкоголь не употребляю уже год и 3 месяца. Стал думать по-другому. Энергии, сил, уверенности, стойкости хватит, чтобы перевернуть этот мир. Что, впрочем, скоро и сделаю. В общем, за все, что есть у меня, и за все, что еще будет в моей жизни, я обязан Академии Победителей. Когда вспоминаю это, у меня появляются слезы. Слезы благодарности Владимиру Викторовичу и всей команде Академии Победителей. Это действительно самые мощные, самые рабочие, самые эффективные методики и упражнения в нашем мире. Не понимая, как все это действует, просто применяя их, все реализуется чудесным образом. Притягиваются события, нужные люди, которые по всем законам логики никак не могли появиться в жизни. Все, что прописываешь в заоблачных планах, которым бы, казалось, не суждено сбыться при любом раскладе, все, что клеишь в коллаж мечты, все, что наговариваешь в аудиотренинг, произносишь в мантрах и аффирмациях, пишешь в установках на ночь, все реализуется в реальность. Буду благодарить вас всю свою жизнь, ведь рожден я был в Академии Победителей. С уважением, Сергей Мясников. Дорогие победители, я хочу закончить свою школу 2 цитатами человека, имя которого стало символом богатства. Итак, формула успеха Джона Рокфеллера. Неудачи — это ступеньки к успеху. Без неудач мы бы ничего не добились. Лучше делать и ошибаться, чем, боясь ошибки, ничего не делать.